Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Лиля Пальвелева расскажет о социолингвистических исследованиях. Затем рубрика «Моя неделя» и вновь, как и два часа назад, у нас в гостях генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина Екатерина Гениева. Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ее тема – российская кинодраматургия. Кризис профессии или кризис индустрии. Во второй половине часа программа «9 минут джаза». Сегодня рассказ нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого о летних джазовых фестивалях. И в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас два гостя – журналист, политолог Федор Лукьянов и писатель, художник Семен Файбисович. Итак, примерно через 10 минут программа «Формула кино», ну а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
На стыке двух наук – социологии и лингвистики – возникло в 20-м столетии особое направление в языкознании – социолингвистика. Предмет ее изучения – не процессы, происходящие внутри языка, а особенности его использования различными группами людей. Заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин, один из авторов, вышедшей несколько лет назад книги «Социолингвистика», приводит такой пример.
Если мы возьмем грамматику, систему падежей, систему спряжений и так далее, то никаких видимых влияний общества в этом мы не обнаружим. Но надо стремиться обнаружить влияние в том, как использует человек язык. То есть зависимость использования языка от возраста людей, от пола, от профессии, от уровня образования, от уровня культуры. Все эти факторы, оказывается, в каких-то участках языка сильно влияют, в каких-то меньше. В каждом национальном сообществе свои какие-то острые углы, которые лингвисты изучают. Допустим, если брать многонациональное общество, там не просто зависимость языка от общества, а там еще часто очень острые проблемы взаимодействия и взаимоотношения этих языков. Кто главный, так сказать, а какие языки в подчиненном положении используются в семье, в быту и так далее. Это тоже вот одна из проблем социолингвистики.
Ну а если говорить об одном языке, какие конкретно механизмы использует социолингвистика, чтобы понять, что происходит с обществом и языком?
Существуют разные методы изучения этих зависимостей. Рассказывая об этом, нельзя обойтись без некоторых имен. Два имени я хотел бы назвать. Это Евгений Дмитриевич Поливанов. Это лингвист первого поколения советских лингвистов. Он погиб в конце 30-х годов, его расстреляли. Но до этого он успел многое сделать. Он обратил внимание, что многие процессы, которые происходят в русском языке после революции 17-го года, в 20-е годы, в них очень наглядно прослеживается влияние социальных факторов, каких-то социальных изменений, которые в обществе происходят. И второе имя – это Михаил Викторович Панов, который придумал разные методы изучения вот этих самых влияний, этих самых зависимостей. Первое, что он придумал, это вопрос. Казалось бы, вопросник – это такая скучища, вообще бумажная лингвистика, и многие очень скептически к этому относятся и до сих пор. Но он так хитроумно составил этот вопросник, что с помощью перекрестных вопросов и, естественно, разных способов получения ответов на одно и то же, удается добиться какой-то объективной картины. Что изучать можно с помощью этих вопросников? В частности, варианты. Вы знаете, что в русском языке, в литературном языке, существует какое-то число вариантов – булочная, булочная, шаги, шаги, там, езжу, езжу, произносительные варианты. Прежде всего, как фонетист, Панов изучал именно произносительные варианты. Ну, известно, что до середины 20 века преобладала старомосковская литературная норма в произношении, а именно надо было говорить езжу, жужжать, дрожжи,
дочь,
дочь, верх, четверг, булочная, сливочная и так далее. Но в середине 20-го и уже ко второй половине 20 века происходила смена вот этой нормы. И вот этот процесс интересно было зафиксировать, какие слои людей, говорящих на литературном языке, еще придерживаются старой нормы, а какие уже полностью перешли на новые типы произношения.
И вот это он смог зафиксировать с помощью своего вопросника.
Вопросник распространялся среди говорящих на русском литературном языке. Было получено несколько тысяч ответов. Это довольно представительная цифра. Все это было обработано. Путина получились некоторые зависимости. По типу этого вопросника был составлен вопросник по морфологии, по словообразованию, и тоже получены вот такого рода материалы о том, как используют люди разные, ну там, прожектора, прожекторы, такого рода варианты тоже могут быть.
Директора, директора.
Да, и вот на этой основе была сделана работа большая, русский язык по данным массового обследования, и получилась довольно интересная картина. Ну, например, то, что касается вот этих старых произносительных вариантов, оказалось, что в основном все-таки москвичи старшего поколения еще держатся за эти типы произношения. Ну, и не только старшего, поскольку это проводилось в 60-е годы, когда я еще был помоложе несколько. И вот мои товарищи моего возраста, то есть 30-40-летние люди в то время, совершенно не собирались отказываться от произношения типа «четверг». Москвичи, я имею в виду, потомственные. Они продолжают говорить «четверг», «езжу» и так далее.
Дочь, что там дочь. 60-е годы? Моя подруга и моя ровесница до сих пор говорит «коришневый», потому что так говорят все в ее семье.
Да, конечно. Но уже эта норма, исчезая, стала такими точками оставаться в каких-то словах. Мы не говорим там «шиги», но «жалеть» еще говорим. «Лошадей» мы говорим не «лошадей», а «лошадей». Такие точки этого старого московского произношения еще сохраняются и в речи тех, кто не считает себя потомственными москвичами, а просто грамотным носителем литературного языка.
Но это все-таки мы сейчас говорили о истории не сегодняшнего дня. А вот сегодня какие тенденции обозначают социолингвистические исследования?
Здесь тоже довольно много проблем. Смешение разных стилей, они не только разные по направлению их использования, но и социально разных. Просторечие, жаргон – это все такие компоненты национального русского языка, которые сейчас в сильной степени влияют на литературный язык. Это тоже социолингвистическая проблема, потому что, в общем-то, нет достаточно глубоких, хороших исследований, которые бы расставили все по местам. Вот где жаргон допустим, где сленг допустим, какая разница между жаргоном и сленгом, кто носители, каковы сферы, в которых можно использовать. Ну, допустим, в бытовой сфере ясно, что никакой лингвистический контроль невозможен. Если человек...
А может, и не нужен.
И не нужен. Правильно. Все зависит от внутренней культуры человека. Если человек, общаясь с товарищем, с приятелем, считает возможным сказать «я отстегнул ему 200», ну, и ради бога, пусть так говорит. Если он не считает возможным, если его внутренняя культура это не позволяет, он как-то иначе выразится, более литературно. Но дело в том, что некоторые жаргонные слова и выражения очень хлесткие, меткие и гораздо лучше выражают соответствующую мысль, чем описательный, вялый литературный традиционный оборот. И говорящие на литературном языке люди, многие, во всяком случае, это осознают. Другое дело, что в публичную речь это нельзя тащить. Нельзя, чтобы с экрана звучало все это, отстегивать разборки, там, я не знаю. Но разборки уже, по-моему, неконтролируемо используются.
К сожалению. Леонид Петрович, в последние десятилетия, может быть, лет 15, усилились миграционные процессы внутри страны. Как это отражается на языковых процессах?
Тут самая острая, по-моему, проблема – это образовательная. Она тоже имеет отношение к социолингвистике. В городах, особенно в крупных городах, в Москве, в Петербурге, в школах средних смешанные классы – далеко не редкость. Когда в одном классе учатся русские дети – по рождению русские,
этнически русские,
с детства владеющие русским языком, и дети, для которых русский язык – второй язык. И вот этот второй язык ими освоен в разной степени. Одни говорят свободно и хорошо, другие с акцентом ну, более-менее свободно, а третьи вообще на букварном уровне. И вот все это в одном классе, и как обучать этих детей? Вот сейчас и педагогическая общественность, и лингвисты озабочены этим в сильной степени. Разрабатываются методики обучения детей в такого рода классах. Есть публикации соответствующие. Но я не видел еще вот хороших методик, из которых было бы понятно, как же выходить из этого положения. Я, например, не знаю, как выходить из этого положения, потому что ведь ясно, что по-разному надо преподавать не только русский язык, но и предметы на русском языке, физику, математику, биологию, для детей столь по-разному владеющих русским языком.
К сказанному Леонидом Крысиным добавлю, неудивительно, что социолингвистика тесно взаимодействует с такими направлениями, как психолингвистика и этнолингвистика. В языкознании бывают задачи, решить которые можно только с привлечением других наук.
Лилия Палилева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе, вновь, как и два часа назад, у нас в гостях генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина Екатерина Гениева.
Екатерина Юрьевна, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Это открытие латиноамериканского центра, потому что, во-первых, не обязательно, что я и моя библиотека разделяют все политические взгляды. Руководители Венесуэлы, я точно могу сказать, что я в антиамериканскую позицию не разделяю, о чем я ему говорила и в том году, и сказала на открытии этого центра. Но, с другой стороны, нельзя не порадоваться, что президент страны Венесуэлы приезжает второй раз в библиотеку иностранной литературы, начинает свой визит в страну, где у него много задач, в том числе, наверное, и продолжение покупки вооружений и так далее, тем не менее, с такого отчетного гуманитарного проекта. Ну и вообще, я бы сказала, что президенты не сильно балуют библиотеки, культурные центры своим вниманием. Но, тем не менее, вот мы открыли такой замечательный латиноамериканский центр, который представляет все культуры Латинской Америки. Мы расстались с президентом Венесуэлы Гучаресом, решив, какой еще третий культурологический проект мы будем делать вместе. И поскольку мы сейчас в стране делаем программы чтения, а я их хочу делать максимально конкретно, мы решили, что с латиноамериканскими странами мы на следующий год сделаем общий проект напечатывания российских библиотек «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, который в этом году исполняется 80 лет, вот таким большим существенным тиражом. Вот чем я запомнилась минувшая неделя. А сейчас меня застали, вот я улетаю в Германию на российско-германский диалог, который в этом году имеет как тему чрезвычайно нетрадиционный сюжет, а именно фактор старения в европейской культуре и политике.
Гостем рубрики «Моя неделя» была генеральный директор Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудамина Екатерина Гениева. Ей мы желаем удачной поездки в Германию. Ну, а сейчас, в цикле «Свободный день», пришло время программы «Формула кино». Как всегда, ее подготовил мой коллега Мумин Шакиров.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Кризис российской кинодраматургии. Продолжение дискуссии. Этот вопрос был поднят главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем на прошедшем сочинском фестивале «Кинотавр». За круглым столом собрались критики, продюсеры и режиссеры. О дефиците талантливых сценариев говорили почти все эксперты. Кинорежиссер Владимир Хотиненко запомнился смелым утверждением, что профессии сценариста в России никогда не было, а были и есть кинодраматурги с комплексом литераторов. Его коллега Павел Чухрай жаловался на отсутствие крепких ремесленников в профессии и появление в российском кино огромного количества случайных людей со связями и шальными деньгами. О цензуре и самоцензуре, которые мешают творцам создавать интересные и актуальные кинопроизведения, рассказывал продюсер Сергей Члиянц. Даниил Дондурей говорил о времени и о художниках с невнятной идеологической позицией.
Продолжается абсолютное негативное отношение к 90-м годам, отрицательное отношение к новой жизни в целом, достаточно терпимое, несмотря на разные проекты, отношения с советским периодом, с ним В одном проекте мы говорим, что советская власть чудовищная вся жизнь в то время. В другом тут же говорим, что она прекрасная. Есть еще, конечно же, и проблема эскапизма. То есть легче снимать про 84-й год, не называя прямо, что это современное. И про начало 90-х, и исторические фильмы, и разного рода коммерческие фильмы. То есть это все сценарные во многом проблемы. Все профессионалы довольно самоуверенные, и вот нет этого чувства, какое-то сомнение в том, что мы понимаем реальность, в том, что продюсеры понимают зрителей. Такие исследования практически не проводятся. Все понимают, что в кинотеатрах примерно не те зрители, которые у телевизора. Но непонятно, для кого это снимается, поскольку в телевидении одна аудитория и, вернее, много аудиторий. В кинотеатрах сегодня тоже очень много аудиторий. Они несопоставимы. Процесс, особенно в ситуации его идеологического такого внутренних противоречий, отсутствия каких-либо консолидаций по поводу того, в какой стране мы живем, как мы к прошлому относимся, что мы от будущего ожидаем, принципы устройства, экономика, осмысление этого в российском сценарном киноделе не существует.
Один из руководителей кинотавра Александр Роднянский попытался развеять ряд мифов, бытующих в профессиональной среде.
Мне кажется, принципиальными две проблемы. Первая. Кинематограф в области сценариев. Кинематограф как инструмент обсуждения и проговаривания времени, в котором мы существуем, вот то, о чем говорил Даниил Борисович, это чрезвычайно важная проблема. До какой степени современный российский кинематограф имеет отношение к той жизни, которую мы ведем, живем? До какой степени эта жизнь представлена теми героями, конфликтами и обстоятельствами, которые мы видим в нашинских фильмах? Вторая проблема, которая так или иначе связана непосредственно и обсуждается постоянно, и благодаря которой заговорили о позитивных изменениях индустрии, это такая вот, но постоянно дискредитируемая, это проблема мейнстрима. Вот российский мейнстрим – это такой по-прежнему ауткаст, такой изгой. Это изгой, существование которого признают, говорят, что это, в общем, неплохо. Наверное, это, в общем, не так вредно, как могло бы быть. Но в целом это, в общем, не более чем игрушка обстоятельств. Но обращаю ваше внимание, что единственная европейская страна, пожалуй, или одна из очень немногих, меня поправят здесь присутствующие наши замечательные эксперты по европейскому кинематографу, в которой 4 года подряд, или 3 как минимум, первое место в топ-10 домашнего бокс-офиса занимают местные фильмы, это Россия. Это означает, что есть потенциал мейнстрима. Это означает, что собственная аудитория, как это случилось, кстати сказать, в главных средствах массовой коммуникации, собственно, в которых и ведется основная дискуссия о времени в России, это называется телевизионные каналы. Плохо это или хорошо, это, в общем, во второй вопрос. Но главная дискуссия всего, что происходит, обсуждение сегодняшнего времени и сегодняшнего героя, это телевидение. Там появляются в немногочисленных ток-шоу, в многочисленных сериалах, в немногочисленных художественных фильмах и многочисленных телевизионных. Там появляются герои, живущие сегодня, сейчас и в сегодняшних обстоятельствах. Именно туда стремятся попасть в маргинальные тайм-слоты авторы многих показанных на фестивалей и непоказанных фильмов. Маргинальные там слоты. И это не воля злобных карликов, руководящих телевизионными каналами. Это обстоятельства привычности того диалога, той системы понимания, которая выработалась у широкой аудитории и, естественно, существует давным-давно с теми, кто производит, собственно говоря, кино. Так вот, мейнстрим пробился к этой самой массовой аудитории, которой, к сожалению, очень немного. Потому что если сопоставить аудитории старых советских фильмов, там 50, 60, 70 миллионов человек, и сравнить это с самыми большими успехами нового российского кино в 7-9 миллионов человек, то понятно, что ходит сегментная аудитория в кинотеатры. Это, как правило, молодая аудитория, которая относится к кинематографу прежде всего как к интертейменту. И ответственность и обязанность тех, кто делает фильмы для этой аудитории, естественно, соответствовать ожиданиям этой аудитории. Можно сколько угодно говорить о том, что это неправильно, нехорошо и не соответствует, но тем не менее, мейнстрим – это язык, универсально понятный, в рамках которого, и, собственно, мы об этом говорили много раз, можно вкладывать, добиваться и обсуждать самые важные, серьезные сюжеты, контексты и темы самых актуальных героев, которые сегодняшняя российская, там, скажем, драматургия может породить. Это принципиальный момент. Иначе бы не существовало кинематографа, скажем, мейнстримовского, американского, так легко, коммуницирующего по всему миру, универсально коммуницирующего, иначе бы не существовало столь немногочисленных, но вполне удачных явлений национальной кинематографии, прорывающихся все чаще, кстати сказать, не только в России, фактор вот появления в быстро растущих экономиках собственной киноиндустрии, значительно быстрее откликающихся на потребности и вызовы собственного общества, как в России, скажем, в Турции, то же самое, лидеры там турецкого кинопроката, это молодые турецкие режиссеры, как и у нас, пришедшие из смежных областей, из телевидения, там, рекламы. Потому что они привыкли говорить универсальным языком, и они привыкли говорить на темы, важные своей целевой аудитории.
Кинорежиссер Александр Велединский, автор фильма «Живой» и соавтор сценария знаменитой «Бригады», кризис кинодраматургии связал с появлением бесчисленного количества сериалов и оттока в эту сферу начинающих сценаристов.
Я вам скажу, сегодня выпускник ВГИКа, драматургического факультета сценарного, сразу идет на сериал, получает 2000 за серию и спокойно живет, и не возвращается, слава, он оттуда не уходит. Да? Мы писали «Бригаду» за такие смешные деньги. Нас так тащило, когда мы это делали. А сейчас никто не хочет. Мы ищем, мы собираем команду, мы начинаем проект, мы собираем. Нет никого, никто не хочет, потому что он пошел и заработал там.
В результате режиссеры пытаются писать сценарии самостоятельно и не всегда удачно, подвел итоги Владимир Хотиненко.
Вот положение, когда режиссер сам себе пишет сценарий, потом по нему же снимает, это немножко беременный мужчина. Подчеркиваю, независимо от того, мужчина это или женщина. Говорят, чисто теоретически это возможно. Но это как исключение из правил работает иногда. И вот Паша Чухарь, слава богу, здесь присутствующий, он может себе написать и потом снять. Но в принципе, когда это вдруг угрожающе превращается в систему, вот это уже очень тревожный симптом. Да, наверное, по необходимости. Да, наверное, для этого есть причины. Потому что ищут, не могут найти. Давай-ка я тоже напишу.
Мы продолжим дискуссию о кризисе в кинодраматургии в следующих программах «Формула кино». В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Паневича.
Программу «Формула кино» подготовил мой коллега Мумин Шакиров. Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Он расскажет о летних джазовых фестивалях. Ну а затем в конце часа программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях журналист-политолог Федор Лукьянов и писатель-художник Семен Файбисович.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге освобождены двое детей, похищенных в середине мая. Это Саша и Дима Бородулины. Злоумышленники пока не задержаны. Как сообщили в городской прокуратуре, вернуть детей удалось после переговоров с похитителями. В Великобритании арестован 5-й подозреваемый в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Власти повысили до критического уровень террористической угрозы в стране. Премьер-министр Гордон Браун уверен, что Великобритания угрожает Аль-Каида. Российские правозащитники и общественные деятели призывают демократическую оппозицию выдвинуть единого кандидата на президентских выборах 2008 года. Обращение опубликовано на сайте Всероссийского гражданского конгресса. Президент России Владимир Путин рассчитывает на доброжелательный и дружественный диалог с президентом США Джорджем Бушем. В воскресенье Путин прибывает с двухдневным визитом в США. В Введенском районе Чечни в результате взрыва мины погибли 2 солдата-контрактника, еще 2 получили ранения. В Дмитровском районе Подмосковья перевернулся пассажирский автобус, тяжело ранен ребенок. Еще 4 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Жители грузинских сел на границе с Южной Осетией блокировали дорогу, ведущую в Цхинвали, требуя возобновления подачи воды в оросительные каналы. В иракском городе Рамади 5 полицейских погибли при взрыве заминированной машины, которой управлял смертник. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил комиссию для расследования обстоятельств гибели мирного населения при проведении боевых операций. В Пакистане обезврежена группа, готовившая террористов-смертников и поставлявшая взрывные устройства боевикам-талибам в соседний Афганистан. Португалия приняла сегодня от Германии председательство в Европейском Союзе. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях журналист-политолог Федор Лукьянов и писатель-художник Семен Файбисович. Задать вопросы нашим гостям и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну, а следующие 9 минут на волнах Радио Свобода – это 9 минут джаза. Программа Дмитрия Савицкого.
Лето – время джазовых фестивалей. Стартовал ставший элитным «Джаз Авьен» в Провансе и крупнейший европейский джазовый фестиваль в швейцарском городке Монтрё. Парижский фестиваль в загородном парк «Флораль» идет полным ходом и закончится 29 июля. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и ваши глубоко личные 9 минут джаза. Владимир Гринберг из Питера напоминает мне, что я забыл поздравить с днем рождения «L'enfant terrible» джаза Арчи Шеппа, что я и делаю, ученику Трейна и Сесила Тейлора, другу Дона Черри и Сан Ра, исполнилось 70 лет. Композицию, которую квартет Шеппа исполнил 9 января 79 года в Париже в клубе «Тотем», вы хорошо знаете. Это скорее отрывок из 15-минутной импровизации на тему классики Телониуса Монка «Round About Midnight» – «Вокруг полночи». Арчи Шепп играл на тенор-саксофоне Зигфрид Кеслер, на фортепиано Боб Каннингем, на контрабасе и Клиффорд Джарвис на ударных. Нет, я не забыл еще одного юбиляра, появившегося на свет неделю назад, Бориса Лало Шифрина, сына дирижера оркестра филармонии Буэнос-Айреса, пианиста, аранжировщика, а главное, композитора бесчисленных джазовых звуковых дорожек современного кинематографа. Скорее всего, вы слышали эту пьеску Лало Шифрина в исполнении органиста Джимми Смиса. На этот раз пьеску «The Cat» – «Кот» поет Клод Нугаро. И, само собой, «Cat» – «Кот» превращается во французского «Le Chat». Elle sort ses griffes, ramène pas ta fraise, Ramina grosse bite. Ramina quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit balai pâte fallocat. Et là-dessus je la revois pas plus tard qu'hier. Avec un vieux m'a tout vu de gouttière. Pat, 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 patibulaire. Un escroc griffe, un trafiquant de poubelle. Et qui persifle en se tapant les bluebells. Les plus belles, les
voir se mal raser. Cet abominé commence à dominer. Aouch, j'en crache mes moustaches. Pat, pat, pat.
Итак, Лало Шифрину исполнилось 75 лет. Искусству игры на клавишах он предавался в 40-х годах. В 16 лет изучал гармонию и композицию, позднее – социологию и право. Отбыв воинскую повинность, он перебрался за океан в Париж и поступил в консерваторию. Одновременно Лало Шифрин принял участие в джазовом парижском фестивале в концертном зале «Плиэль». На дворе был 55-й год. Вернувшись в Аргентину, он собрал оркестр, и, судьба, послушать его пришел сам Дизи Гиллеспи. Диз The Wiz заказал Шифрину целую корзинку аранжировок, и в 1958 году Лало Шифрин переехал в Нью-Йорк и начал выступать собственным трио. Что еще более примечательно, он вошел в квинтет Дизи Гиллеспи, а затем приступил к сотрудничеству со своим музыкальным двойником Куинси Джонсом и, что вполне логично, отправился жить на холмы Лос-Анджелеса, в Голливуд. Конечно, самой известной мелодией Шифрина остается вот эта. Невыполнимое задание кинорежиссера Джона Ву, музыка Лало Шифрина, 2000 год. В российском прокате десятки фильмов с музыкой Лало Шифрина. «Восход черной луны», «Выход дракона», «Герои Келли», «Грязный Гарри», «Джо Кид», «Часы пик», «Блеф Кугана» и другие. В декабре 2003 года Лало Шифрин выступал в Москве. На пресс-конференции в Балчуге его спросили: «Почему вы изменили джазу с кино?» Шифрин был явно раздражен вопросом, но ответил весьма просто: «Я джазу не изменял, все искусства взаимосвязаны, мне нравится комбинировать джазовое и симфоническое звучание». Закончим мы сегодня все же на фестивале в Монтре. В понедельник 9 июля в зале Майлса Дэвиса выступают Чик Корея и Гэри Бёртон. Вот запись 97 года, сделанная в Лос-Анджелесе. Пьеска Корея называется «Native Sense» – «Врожденное чувство». Чик Корея, рояль и Гэри Бёртон, вибрафон, 97-й год, LA. О фестивалях нам придется говорить все лето. Скажу лишь, что особенно в Монтре ждут певицу Нору Джонс, дочь мэтра ситары Рави Шанкара, которая выступает во вторник, 17 июля. Наш подкаст вы найдете на swobodanews.ru. до следующей недели, до следующих 9 минут джаза. Чао, аревуар, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ну, а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». И в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Точнее, будет сказать, что сегодня у нас два особых взгляда, поскольку сегодня у меня два гостя. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и писатель-художник Семен Файбисович. Добрый день, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Сейчас начнем с обзора событий минувшей недели и затем приступим к обсуждению. Но главное событие все же, мне кажется, не на минувшей, а на будущей неделе. Владимир Путин в воскресенье прибывает с двухдневным визитом в США. В Лондоне усилены меры безопасности. В центре города были обнаружены две заминированные машины. Пострадавшие в результате теракта в Беслане подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Воркуте произошла авария на шахте «Комсомольская». Погибли 10 горняков. В Великобритании сформировано новое лейбористское правительство во главе с премьер-министром Гордоном Брауном. Юрий Лужков вновь, уже в пятый раз, стал мэром Москвы. Россию с официальным визитом посетил президент Венесуэлы Уго Чавес. В российских городах коммунисты провели акции протеста против информационной блокады оппозиции и политической цензуры. Правительство России одобрило поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автомобилистов. Парламент Армении принял в первом чтении законопроекты об ограничении вещания иностранных средств массовой информации. Конституционный суд России признал законным запрет выдавать родственникам тела обвиненных в терроризме. Новым главой Всемирного банка стал Роберт Зеллик. Десяткам авиакомпаний из России, Украины, Болгарии, Молдавии, Анголы и Индонезии запрещено летать в страны Европейского Союза. В США началась продажа айфона, нового супертелефона от компании Apple. В Китае открыт самый длинный в мире мост, его протяженность 36 километров. Названы лауреаты 29-го Московского международного кинофестиваля. И еще две новости из числа самых свежих. В Санкт-Петербурге освобождены двое детей, похищенных неизвестными злоумышленниками в середине мая 2007 года. Обозревателю «Радио Свобода» Юрию Багрову и шеф-редактору агентства «Регнум» Фатиме Тлисовой предоставлено политическое убежище. Итак, такова наша версия главных событий минувшей недели. Мы продолжаем программу «События недели. Особый взгляд». Сегодня, повторю, у нас в гостях писатель, художник Семен Файбисович и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Уважаемые слушатели, напоминаю, что звонить нам с своей версией событий недели, важнейшего события недели, можно по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а тему все-таки для начала разговора я, с вашего позволения, уважаемые гости, определю сам. Это визит Владимира Путина в США, его предстоящая встреча с Джорджем Бушем. Список разногласий считается, что увеличивается, но станет ли этот визит чем-то принципиальным? Вопрос мой Федору Лукьянову.
Не станет, потому что список разногласий таков, что он не урегулируется путем вот, сесть и поговорить, поскольку разногласия носят, в общем, принципиальный характер. Их решение требует очень стратегического подхода, кропотливой и достаточно долгосрочной работы, на которую ни тот, ни другой президент сейчас не способны, в силу того, что оба они находятся в завершающей фазе своих сроков. И что касается Буша, то для него, по-моему, задача одна очень простая – это не допустить, полного коллапса отношений с Россией, скатывания их в такую ледяную риторику, поскольку хоть сам он и не баллотируется, но все-таки партия-то будет участвовать. И самая, в общем, внешняя политика в кои-то веки стала самым уязвимым местом республиканцев. Ну, ясное дело, что на первом плане Ирак, но если с Россией докатятся до совсем уж таких конфронтационных настроений, это тоже будет серьезным поводом для критики во время избирательной кампании. Это Бушу не нужно, ему нужно сохранить видимость конструктивного диалога с Россией.
Семен Натанович, а ваша точка зрения? Сейчас очень много говорят о том, что российская политика внешняя становится все более агрессивной, и в отношениях к США это тоже проявляется. У вас какие-то ощущения есть на эту тему?
Ну, дело в том, что она становится в основном все более агрессивной на внутреннем рынке политическом. И если посмотреть новостные программы, антиамериканизм пронизаны все месседжи, обращенные к народу. То есть идет такое воспитание в духе агрессивного антиамериканизма. А что касается отношений чисто дипломатических, то там, по-моему, превалирует все-таки прагматизм, и там администрация делает вид, что она вот цивилизованная.
То есть это больше, ну для чего-то же это делается, для чего-то же свои граждане ставятся в такое положение?
Я подозреваю, что это на уровне рефлексов все происходит, что стратегии нету, а есть вот как бы удовлетворение каких-то своих эмоций.
Интересно узнать мнение слушателей. У нас есть звонок из Московской области. До нас дозвонился Валерий Аркадьевич. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, вот пакет противоречий со Штатами, он кого-то мало кого интересует. Особенно обратите на молодежь, которая сегодня разбрелась там по пляжам, по лесам и где-то отдыхает. Им все это неинтересно. А вот мы отмечаем такой момент. Ну, допустим, полнейшее опущение рейтинга до нуля, что потребовало приглашение журналистов и их накачку. Это вот этот вот один момент, безусловно. Смешной и позорный. А больше всего интересует, конечно, и актуально, это как там у Чавеса с Лукашенко. Вот эти вот вопросы весьма интересны.
Спасибо. Валерий Аркадьевич, спасибо. Я предлагаю послушать еще один звонок. Звонок дальний из города Междуреченск. Владимир Александрович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Основное событие недели – запрет марша несогласных в Ростове-на-Дону и Рязани. Это свидетельство все более сильного нарастания исходящего из Кремля зла. Я даже просто боюсь, что будет, если все-таки в Сочи будет Олимпиада. Это снова будут кордоны и аресты несогласных. Спасибо.
Спасибо, Владимир Александрович. Итак, вот два звонка. Первый о молодежи, которая разбрелась по пляжам. А второй по поводу маршей несогласных. Ну, уважаемые гости, кто начнет, с чего начнем?
Ну, я вот, честно говоря, не понял, первый слушатель сказал про опущение рейтинга до нуля. Чей рейтинг опустился до нуля, я не понял.
Ну, вряд ли Владимира Путина.
Безусловно, думаю, нет. Может быть, Буша, но тоже не до нуля, там процентов 30 осталось. А что касается молодежи, то да, действительно, внешняя политика как... Ну, что-то такое вот насущное, по-моему, население не очень волнует. На уровне поговорить на досуге, да, на уровне как-то влиять на жизнь, нет. И, наверное, это хорошо все-таки. А вот что касается Чавеса, то это, конечно, очень любопытный персонаж. И то, что он приехал к нам буквально за два дня до того, как Путин будет разговаривать с Бушем, это даже если это случайно, то никто в это не поверит. Интересно, что, мне кажется, с Чавесом есть внешняя сторона и внутренняя. Внешняя сторона, вроде как бы мы с ним дружим, потому что он против Америки, и мы против Америки. И вот у нас с ним идейная близость. На самом деле, мне кажется, что Чавеса все-таки российская сторона воспринимает исключительно потребительски, как очень богатого клиента, которому можно, грубо говоря, впарить на большую сумму денег наше оружие. Когда такие клиенты приезжают к производителям, будь то арабские шейхи во Францию или еще кто-то, их всегда очень ласкают, чтобы они вот выбрали именно этого производителя и оставили свои деньги. Шейхов ласкают одним образом, Чавеса другим. Чавесу подыгрывают его антиамериканской риторики. Мне кажется, что о какой-то более глубокой дружбе пока речи, слава богу, не идет.
Семен Натанович, а вот у вас, как у человека, не связанного напрямую с политикой, похожие ощущения?
Мне кажется, что ему... подыгрывают, но сильно от души. Потому что душа Лужкова явно пела, когда Лужкова, он, да, повторял за Чавесом вот эти вот антиамериканские лозунги о однополярном мире, и что вот это и со своим Голливудом они там нам пытаются
чего-то. Ну, вообще, тут, наверное, совпало просто и для души, просто
да,
да, спеть хором,
для души, и для
какие-то
тела.
Денежные, как бы, да, да, оружейные, как Федор сказал, моменты тоже играют.
Самая радость, какая только может быть.
В конце концов, Чавес богат нефтью, и с ним можно в этом смысле иметь да, какие-то отношения.
Настоящие.
Ну, да. Вот у нас трогательные единодушие на этот счет. И есть еще один звонок. Иван из Москвы. Иван, здравствуйте. Мы
добрый
вас
вечер.
Слушаем.
Вы знаете, у меня уже давно вопрос, который меня мучает, и я никак не могу с ним разобраться. Вот в чем корень такого, его нельзя назвать глупым, ведь отношение США к России, они что, не видят, что здесь происходит, или они не понимают, что здесь происходит, или они притворяются, вот что там такое? Спасибо.
Что происходит в США? Хороший вопрос, конечно. Иван. Я думаю, что вся деятельность «Радио Свобода» сходу не ответит вам.
Вообще, это действительно можно обсуждать много часов. Я думаю, что если коротко, то они действительно не очень понимают, что происходит в России. Это и мы сами не вполне понимаем, а уж они тем более. Их взгляд часто очень шарахается от излишней идеологизации, когда начинается просто выстраивание картины под какую-то вот матрицу идеологическую, и все. До, наоборот, какого-то неимоверного прагматизма, когда говорится, да черт с ними, что у них там происходит, главное, лишь бы они нас не трогали. Вот проблема встречи Путина и Буша, среди прочего, заключается в том, что нету никакого стратегического взгляда ни у той, ни у другой стороны, что мы друг от друга хотим. И поэтому по мелочам договориться не получается, а по-крупному вообще даже и нету представления, да.
Семен Натанович, а по-вашему тоже нет никакого внятного взгляда? Сейчас вот два президента встречаются, я имею в виду Путин и Буш. Обоих, ну, по крайней мере, в Америке точно называют хромыми утками. То есть президент, уходящий уже заведомо со своего поста. Про Путина, впрочем, так сразу и вроде бы и не скажешь.
Я тоже как-то вот почитал эти все броски заголовки, встречаются две хромые утки. Это американцам кажется. Нет, что Буш хромая утка, мы с ним согласимся. Но вот насчет Путина как-то смешно вот нашему здешнему человеку. Его хромой уткой называть, когда я вообще не понимаю, что ну это не тема сегодняшняя, да, как будут выборы происходить, когда на политическом поле нет никого, кроме Путина. И, значит... Так,
уже же появились, Зюганов сказал, Явлинский сказал, наберется.
Ну, сказал, нет, ну, а кто будет им противостоять, или кто-то из них будет президентом?
Все хором.
Хромая утка, которая назначает губернаторов, значит, в очередной раз Лужкова назначила, значит. Как-то не очень похоже.
Вы, Семен Натанович, тут вспомнили Зюганова. А я, когда читал новости, чуть не рассмеялся, когда прочел о том, что коммунисты провели акцию протеста против политической цензуры. Вот это потрясающе. До каких времен мы дожили, что коммунисты протестуют против цензуры?
Это даже не очень смешно, потому что я, например, читал, что Яблоко решило согласиться с мнением президента по поводу назначения Лужкова, например.
Да, то есть это уже единогласно почти
то есть
было.
Против были коммунисты и СПС. То есть получается, что они у нас уже борцы за демократию. Вот до чего, собственно, доехали.
Докатились, я бы сказал. Вот опять по поводу Юрия Лужкова. Пятый раз он избран по представлению Владимира Путина, стал мэром Москвы на пятый срок. Семен Натанович, вас это наиболее взволновало. Перед эфиром мы беседовали. Поделитесь соображениями.
Нет, ну Лужков вообще мой любимый герой. Что, во что он превратил в Москву? Я как вот художник, архитектор по образованию, просто мне по родному городу вот трудно ходить. Вот с опущенной головой надо ходить или просто вот сплошные негативные эмоции. Особенно, когда побываешь в каком-нибудь нормальном городе, приличном. Я вот из Лондона вернулся. Да откуда не вернешься? Вот несколько дней надо к Москве привыкать, чтобы вот не тошнило.
То и есть это... с гордо поднятой головой не пройдешь.
Нет, это была реальная ситуация, вот пятый срок, да, сколько лет человеку власти, Москва имела все возможности стать одним из самых красивых, интересных в архитектурном отношении городов мира. И стала посмешищем каким-то пугалом.
Зато стала самым богатым для иностранцев, самым дорогим. То есть для иностранцев городом.
Да не только уж для иностранцев.
Для своих. Федор, а у вас тоже есть такое чувство, что трудно ходить с высоко поднятой головой? В архитектурном смысле.
Я не так чутко реагирую, как Семен, но, конечно, вчера, вот не дали, как вчера, это давно стоит, я просто не обращал внимания, там не был. Я прошел по Арбату в самом начале, там, где построили напротив Праги, вот нечто.
Да, огромное здание
это
такое.
Же, это, я просто поднял голову, и я чуть не упал. Это же полный кошмар. Это просто кошмар. И вот действительно уже руки опускаются, непонятно. И ведь все же делается абсолютно без... уже даже не сказать, что протестов не слушают, их, по-моему, уже и нет, потому что все смирились.
А нет никаких даже каналов протестовать.
Ну да, механизмов.
Уже все
воздействие. Ну теперь-то уж точно,
никакой оппозиционный
Лужков выдвинут лично Путиным, то что ж тут протестовать. Еще я бы, опять, Семен Натанович, говорите про Лондон. Вот меры безопасности в Лондоне, вновь заминированные машины, вновь террористы. Говорят, что у одного был пояс Шахида, и повышена степень, степень угрозы, террористической угрозы. Тоже, мне кажется, существенное событие недели. Я, правда, не знаю, с чем это связано, ну, досконально. не могу сказать точно, но понятное дело, что это, видимо, не последний случай такой в Европе и в крупнейшем городе.
Здесь можно, если действительно, как заявил Гордон Браун сегодня, новый премьер-министр, если это Аль-Каида, как они уже предполагают, то как раз расчет очень верный, потому что пришел новый человек, который, в общем, многие сомневаются, сколь он будет успешным премьером. И устроить мощный теракт именно в этот момент, это такая настоящая проверка на прочность британского государства. И слава богу, что это предотвратили.
Ну, мне кажется, что Англии вообще не везет. У нее вот эти стихийные бедствия на нее и этот террор на нее. Вообще Европа бедная, там внизу на юге все горит. И все мрут от жары, на севере заливает. Мне кажется, что вот России как-то удивительно везет, при том, что все время всегда говорят про проблемы, значит, стихийных бедствий. Везет. Вот у нас все стихийные бедствия мы сами себе устраиваем. Вот эти взрывы на шахтах, все вот эти вот. Это такой русский авось, который есть главное стихийное бедствие здешней жизни.
Ну, еще наводнения обычно бывают, когда лед начинает таять, это так неожиданно. Всегда, что сразу надо спасать. Или битву за урожай еще давайте вспомним. Почему нужно биться, это тоже...
Но уже нет, да? Все-таки битва за урожай пока ушла в прошлое.
На какое-то время вот с этим пока распрощались.
Персональная битва, может быть, и ушла, но традиция это, видимо, осталась. Теперь битва с наводнениями. Ну что же, будем ждать очередных сообщений из Америки. Сегодня фактически начинается визит президента России Владимира Путина и его встреча с Джорджем Бушем. И через неделю новые события, новый обзор. Уважаемые гости, большое спасибо. Сегодня в гостях у нас были Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и писатель, художник Семен Файбисович. Еще раз большое спасибо. Ну а мы на этом завершаем «На волнах радио «Свобода», цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская, Елена Колупаева, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущий Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье, то есть до 8 июля, когда на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера. Сейчас же, то есть сразу после выпуска новостей, в 20 часов 7 минут, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Следующий повтор этой программы в понедельник в 4 утра, сразу после выпуска новостей. Всего вам самого доброго, удачной недели и оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
лидеров. Кинофоров должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
России. Следователи допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».